Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Мы часто говорим о понимании другого человека. Понимаем ли мы себя? Как наше отношение к ситуации влияет на наши поступки? И какую роль в этом играет внутренняя свобода человека? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Я решил первый эфир программы «Б» в 2023 году начать с разговора с умным и хорошим, замечательным, глубоким гостем. Поэтому у меня в гостях сегодня богослов-преподаватель Валерий Бурсак. Валера, привет.
Приветствую, спасибо за приглашение.
Да, очень... Мы когда рассуждали с Валерой, на какую тему вот нам поговорить, в общем, все наши рассуждения пришли к тому, что вот все, о чем мы хотим поговорить сейчас, сегодня, это... Вопрос внутренней свободы. Мы поднимали в программе «Б» вопросы свободы, да, человека, вообще, почему Бог ограничивает свободу. Сегодня мы просто хотим поговорить о внутренней свободе, о том, как это не свобода и свобода, в общем-то, влияет на наши поступки, на нашу жизнь, что и как мы делаем. Да? Я начну с деиста, представителя эпохи Просвещения, философа и писателя Вольтера, с его цитаты, который писал: «Свобода — это не то, что вам дали, это то, что у вас нельзя отнять», — считал Вольтер. И как бы вы ни относились к Вольтеру, я как бы не относился к Вольтеру скептически ко многим его взглядам, в этом с ним я, в общем-то, солидаризуюсь. Да? Это то, что вот принадлежит мне. Попробуем мы сегодня поговорить об этом, принадлежит ли это мне, и когда это принадлежит, и что делать для того, чтобы это тебя не могли отнять. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, влияет ли наше, как вы считаете, влияет ли наше внутреннее отношение на наши внешние поступки и как? Вот влияет ли наше внутреннее отношение на наши внешние поступки? И начну я вот с чего, Валер, если мы говорим о свободе, а что такое свобода, что такое несвобода, по-твоему?
Самый сложный ответ, самый сложный вопрос, да? Да, ну, вообще тема свободы меня с подросткового возраста очень интересует, или с детства, наверное, поэтому...
Еще бы.
Конечно, да. Мне кажется, это одна из самых главных тем, вот тема любви, тема свободы. Вот, и христианство, собственно, меня привлекло как раз тем, что христианство — это религия свободы. Вот, и в христианстве я нахожу ответы на эти вопросы. Я разные, так сказать, смотрел традиции, учения, но христианство в полноте отвечает на вопрос, что такое свобода и что такое человек. И, в общем-то, человека христианство ставит, наверное, выше, чем любые другие традиции, вот, на очень высокий уровень. Оно делает человека ответственным за свою жизнь полностью. И свобода в этом смысле — это такой вызов для человека. И с одной стороны, это данность, но с другой стороны, это вызов. Вот вспоминается Сартр с его высказыванием, да, Жан-Поль Сартр, с его высказыванием «Мы обречены на свободу». То есть, вот как Вольтер сказал, да, так и Сартр, что свобода — это данность. Вот, хотим мы того.
У Сартра же есть знаменитая фраза про то, что свобода — это то, что мы сделали из того, что сделали из нас, да?
Вот. То есть со свободой нужно каждому человеку как-то иметь дело. То есть свобода — это фон нашей жизни. Вот. Но если говорить о свободе, как попытаться дать определение свободы, свобода — это, наверное, способность человека полагать цель, да, и достигать цели. Вот цель мы, в принципе, можем положить, ну, любую. У нас в нашем внутреннем мире... Наше воображение ограничено только какими-то нашими способностями. В принципе, мы можем представить любую цель. А вот достичь цели, да, здесь уже свобода наталкивается на внешние ограничения. То есть, на мой взгляд, вот то, что Христос предлагает, это, ну, во-первых, поставить правильные цели, которые соответствуют нашей природе, да, а во-вторых, достигать этой цели. Помнишь его слова: «Не получаете, потому что не просите». Угу. Да, вот это очень интересно. «Вы не получаете, потому что не просите». То есть надо просить, нужно стремиться. Да? Ищите и найдете, «Стучите, отворят вам». Вот. Или помнишь притчу о судье неправедном, который да, по настойчивости ответил, да? Вот не получайте, потому что не просите. А просите и не получайте, потому что неправильно, не на то просите, да? Просите для ваших похотей, а не на какое-то правильное дело, которое на самом деле вам, для вас является благом. Так вот, Христос начинает с проповеди свободы, собственно. Первая его проповедь, когда он спустился, вышел из пустыни, помнишь? «Я пришел отпустить измученных на свободу». Да, вот с этого начинается его проповедь. «Я пришел дать слепым прозрение, вот, хромых исцелить и отпустить измученных на свободу». А, и дальше мы видим вот это вот призыв быть свободными на протяжении всего Евангелия. Христос говорит, познайте истину.
Слушай, ну, проповедь Христа — это проповедь свободы.
Да, да.
Да, это по сути, Христос, когда демонстрирует свою миссию, да, демонстрирует, имеется в виду, не только говорит и проповедует, это очень важно, да, но и показывает это, да, uh-huh. Он исцеляет больных, он там исцеляет больного у купальни в Ефезде, да, uh-huh. Он показывает, что как бы не вот внешние какие-то, не вот, вот этот ангел приходит, возмущает uh-huh. воду, да, uh-huh. не в этом смысл, да, а смысл в том, чтобы обрести встречу, да, uh-huh. вот когда он встречает, кстати, в этом смысле Евангелие от Иоанна одно из самых диалогичных Евангелие, mm-hmm. да, ну, Евангелие свободы как раз, да, mm-hmm. если там Матфей на одном делает акцент, Марк на другом, там Лука вообще пытается вот, ну, всю хронологию восстановить mm-hmm. от и до, вот максимально рассказать.
Ну, передать близко да, к да, реальности, да?
Да, да? К реальности, то Иоанн, собственно, вот это диалог, да, и если посмотреть внимательно первую главу Евангелия Иоанна, да, mm-hmm. то это вообще, в принципе, глава, состоящая из встречи, да, mm-hmm. и она начинается с встречи, да, mm-hmm. пришел к своим, и свои его не приняли. Да. Да? Вот очень интересно. Я согласен с тобой. Это действительно вообще проповедь Христа. Это демонстрация и разговоры. Вот разговоры, диалоги о свободе.
Да, да. И вот дальше мы видим это продолжение развития этой темы у апостола Павла особенно сильно. «К свободе вы призваны», Павел пишет, да? Только чтобы свобода это не
да, да,
была не... поводом к угождению плоти. То есть получается, что вы к свободе призваны, не ограничивайте себя плотью. Вот о чем он говорит, да? То есть будьте максимально свободны. Вот. И вот эта тема свободы – одна из центральных тем в Новом Завете. Бог стремится нас освободить. И даже вот в этих эпизодах, которые вроде как впрямую не говорят о свободе, допустим, в диалоге Христа с Вартимеем, помнишь, когда слепой угу. Вартимей кричит: «Если Иисус, сын Давидов, помилуй меня», Христос его спрашивает: «Чего ты хочешь?» Вот этот вопрос, он сакральный вопрос, он на самом деле знаешь, обращается к нам.
Я думаю, что вот этот вопрос, и Христос, я тут недавно друг мне написал, он говорит, имя Евангелие от Иоанна, опять же, я возвращаюсь к Евангелию от Иоанна, да, то, что я его сейчас читаю, перечитываю очередной раз, да, и, значит, он сказал, для Евангелия от Иоанна самое сложное. Вот к нему люди подходят с вопросом, а он вообще их обескураживает, говорит, вообще uh-huh. не о том. Uh-huh. Ну как, ну тебя же спросили, можешь ты нормально поговорить с людьми? Uh-huh. Да, вот тот же самый, этот, он все время Христос обескураживает, да? Uh-huh. То есть вот подходит человек слепой, он говорит, что ты хочешь?
Да. Ну понятно. Очевидно же.
Понятно, почему? Я хочу прозреть, да? Uh-huh. А мне кажется, Христос как раз хочет, чтобы мы задумались, а ты действительно хочешь вообще прозреть, да? Угу. То есть не просто физически прозреть, но и совсем прозреть, да? Готов ты к этому?
Ну и на самом деле ведь жизнь показывает, что человек может не осознавать свои истинные нужды, угу. да? То есть а на самом деле чего ты хочешь? Вот этот вопрос, собственно, Бог и задает каждому из нас. Вот наше рождение в мир, наш приход в мир, это по большому счету вопрос Бога к нам, а чего ты хочешь? Потому что Бог в мире спрятан, угу. да, то есть мы предоставлены сами себе и тем влиянием извне, да, которые вот на нас воздействуют. И мы выбираем среди этих влияний. Вот мне очень нравится концепт экзистенциалистов, что человек — это существо, выбирающее себя. Вот, то есть поэтому каждый наш выбор — это, в общем-то, «а чего я хочу?». А через это мы говорим, мы как бы пытаемся сказать «а кто я?». Да, то есть по большому счету, вот каждый человек самоопределяется в жизни, кто он. И вот это вот и есть фундаментальная свобода, которая нам дана. У нас много ограничений, да, мы, понятно, физически мы встроены в физические законы, телесно. А социально мы встроены в социальные законы, мы не можем их игнорировать, да. Но вот та свобода, которая у нас есть, это свобода прежде всего определиться, а кто ты. И нам дана большая жизнь для этого. 70, 80, 90, может быть, лет, да? Определись, кто ты. Вот. И поэтому каждый наш поступок – это, в общем-то, акт самоопределения. Вот. И вот здесь интересно подойти к теме отношения. Что, собственно, где находится свобода? Свобода находится внутри человека и выражается в его отношении к действительности. А действительность можно представить вот в трех моментах. Действительность — это Бог, он часть действительности, это общество, и это я сам. Каждый человек определяется, кто он в отношении Бога. А что такое Бог? Это наш предел. Это тот образ совершенства, который есть в душе каждого человека. То есть мы как бы судим себя всегда перед этим образом. А отношение к обществу, каким я в обществе предстаю, что я несу окружающим людям, да? Несу ли я им добро, или я использую их, или я нейтрален, как бы. Есть такая иллюзия, что можно быть нейтральным. И как я отношусь к самому себе? Вот, да, вот эта заповедь «возлюби ближнего как самого себя», она ведь очень глубокая. То есть нужно сначала возлюбить себя, то есть правильно отнестись к самому себе. И после этого мы сможем любить ближнего, да? То есть, ценя себя, мы можем ценить ближнего. И вот свобода выражается вот в этих формированиях отношения к Богу, к людям и к самому себе. И вот для меня свобода — это вот прежде всего свобода отношений, а свобода отношений — я. А дальше уже за этой свободой идут поступки. То есть поступок, он рождается из отношения. Поэтому, если взять учение Христа, оно, в общем-то, о сердце человека. Вот немножко, если позволишь, да, разверну вот эту идею. Если сравнивать Ветхий Завет и Новый Завет, Ветхий Завет, он про внешнее. Это храмовые регламенты, храмовый ритуал, это часть традиции иудейской. А второе — это мораль, это внешние поступки. То есть Бог требует от человека правильно вести себя в отношении других людей, и в отношении себя, и в отношении Бога. А вот это поведение внешнее, то есть что я должен делать и чего я не должен делать. А Христос переводит наш взгляд уже, как я должен относиться. Вот Нагорная проповедь вся об этом. То есть внешне ты можешь делать любые поступки, но внутренне ты можешь не соответствовать этим поступкам. Отношение твое не соответствует твоему поступку. Вот он говорит, сказано древним, там, не прелюбодействуй. А я говорю, кто смотрит уже в сердце своем, да, вот неправильно на женщину, тот уже в сердце своем прелюбодействует. Или даже прелюбодействовал, интересно. Вот я пытаюсь понять, что это, пока еще до конца не понял. Вот. Или сказано, не убий, а я говорю, кто ненавидит, тот уже человека-убийца. То есть исцеление, в общем-то, начинается человека с формирования правильного отношения к Богу, к себе и к другим людям. Вслед за этим идут уже поступки. А если же мы не получаем вот этого исцеления, это можно уподобить вот отравленному колодцу. То есть мы можем черпать воду из этого колодца, а потом ее фильтровать, там что-то с ней делать. Но не лучше ли сначала очистить колодец и потом уже черпать постоянно чистую воду? Вот Христос предлагает очистить колодец. И дальше мы уже будем, так сказать, продуктивны для себя, жить полной жизнью и для окружающих людей. Вот. То есть поэтому вот я хотел бы вот заострить на этом внимание. Свобода начинается с формирования моего отношения, внутреннего отношения ко всему вот окружающему, к себе, к Богу и к людям.
Да, спасибо, друзья, спасибо, что вы пишете. Я приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. И, друзья, конечно же, для нас и в этом году, и в прошлом, и в этом году очень важна ваша поддержка. Вы видите, что программа «Б» — это программа, которая ориентируется на ваши запросы, на ваши комментарии. И, естественно, мы готовы и хотим реагировать на ваши комментарии. Сейчас я прочитаю все комментарии, которые к нам пришли, их довольно много уже. И, конечно же, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашим эфиром на своих страничках в соцсетях, комментируйте наши эфиры, комментируйте под трансляциями, и мы по мере возможности будем, в общем-то, реагировать на ваши комментарии, зачитывать их, так что не стесняйтесь. Мы, очень здорово, что можем так продолжать общаться и быть полезными друг другу. И вообще миссия программы «Б» — это быть полезными вам, нашим слушателям, нашим подписчикам. И, конечно же, мы, для нас очень важна ваша поддержка и социальная, и, конечно же, материальная поддержка. Поэтому, друзья, вы можете нас поддержать материально, делать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, выбирайте разовое или ежемесячное пожертвование, любая сумма, 100 рублей, 1000 новых просмотров. И потенциально тем самым мы хотим достичь Евангелия, Евангелием еще большее количество людей, и в этом вы непосредственно вы можете помочь. Поэтому, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, поддержите нас материально. Ссылочка в описании к нашему эфиру. Сейчас я прочитаю вот комментарий. Значит, слушатель с ником «Конь в пальто» написал: «Всем привет, забрал вчера приз, выигранный в вашей передаче». Да, мы помним, как раз был эфир с Валерием, разыгрывался приз рождественский. Очень здорово, что вы получили наш приз и вот такой приятный подарок от Теос Медиа. «Сложно понять самого себя, когда люди со стороны говорят, каким я должен быть». Очень хороший комментарий, очень-очень ценный. Мы поговорим об этом как раз. Дмитрий Маке написал: «Надо быть честным с собой, ежедневно утром и вечером отчитываться за свою жизнь перед Богом, тогда начинаешь себя видеть». Ольга написала: «Согласна, честность с самим собой – это очень важно. Бог видит нас и внутри, и наружи». Игорь Хаджаев написал: «Часто свобода понимается как свобода грешить, а свобода в рамках святости и духовности мне недоступна, ведь я несовершенен. Поэтому свобода для меня – это в первую очередь свобода грешить, к сожалению». И Володя написал: «Понять, принять и простить». Ольга, значит, его, скажем, свой вариант: «Простить, идти и больше не грешить». Угу. Вот, Валер, может, как-то отреагируешь?
Да? Да, хорошо, спасибо, Игорь. Согласен, что прежде всего свобода понимается как возможность делать то, что ты хочешь. А то, что мы называем грехом, это то, что влечет нас и приятно. Но то, что является ловушкой для нас. То есть, получается, грех — это... Почему мы, собственно, и называем вот это недозволенное, приятное грехом? Потому что у него есть последствия. Каждый грех, любой грех разрушает человеческую личность и ограничивает его возможности. Потому что за любым грехом есть последствия. То есть что такое, собственно, свобода? Свобода не бывает без ответственности, да? Свобода — это способность сделать, что ты хочешь, или то, что ты наметил, но при этом осознавая, каким последствиям это приведет. И понимая уже последствия греха, мы не хотим такой свободы. То есть, конечно, нужно пройти этот момент каждому человеку, разочарование в ложной реализации свободы. Собственно, вся история библейская, она об этом. Было поставлено два дерева в раю, и это как раз символ выбора человеческого, который делает каждый из нас в каждом дне. Мы выбираем между этими двумя деревьями. Древо познания добра и зла. А что такое древо познания добра и зла? Это реализация способности самому управлять всей реальностью. То есть вся реальность для иудеев, это была такая иудейская идиома, это добро и зло. Все, что нас окружает, это добро и зло. И познать добро и зло, это значит владеть добром и злом, владеть всем на свете без Бога. Вот каждый день и в каждый наш выбор это сделать по-своему, а самому определить. Или все-таки, а по-своему мы уже понимаем, что это не совершенство, мы же ограниченные существа. Или же послушать высшее существо, которое говорит нам о нашем благе, да? И вот, совершая этот выбор, сначала мы, конечно, выбираем пойти ложным путем, потому что хочется. Вот. Но, сталкиваясь с последствиями своих желаний, мы понимаем, что это тупиковый путь. Вот. Вспоминается также притча о блудном сыне. Она тоже об этом. Да? Вот это сжатое повествование всего библейского текста, притча о блудном сыне. Это и весь... иудейский народ, весь Ветхий Завет, вот эти постоянные блуждания, вот, это человек без Бога. А вот реализация свободы. «Отдай мне мое имение, то, что мне причитается после твоей смерти, как бы, да, говорит сын отцу». Вот. Это как бы человек говорит Богу, в общем-то, я хочу сам пожить для себя и как я это вижу. А ты вот со своими заповедями, со своим замыслом, ты вот побудь в стороне. Вот. Но оказывается, пройдя весь этот путь, да, очутившись потом у свиного корыта, человек понимает, что это тупик, и возвращается в дом отца. И оказывается-то, что все возможности, все те возможности, которые были в доме отца, они не были отчуждены от него. Он всегда мог этим обладать, он всегда мог жить полной жизнью. Но он этого не понимал. Ему казалось, что полная жизнь — это вот реализация своих ограниченных представлений, да, о благе, об удовольствии и так далее. Но возвращаясь в дом отца, мы получаем, нам возвращаются опять эти возможности, обновляются наши способности и возвращается полнота жизни, большая, чем была до того даже. Вот. И вот, конечно, первый этап, первая реализация свободы — это свобода жить для себя. Вот. Но затем человек диалектически, да, переходит к следующему. Человек, рефлексирующий, честный с собой, он понимает, что это тупик. И он дальше переходит, а что, собственно, такое свобода? И он начинает искать, в общем-то, а какие цели, Господь, ты для меня видишь? Каков твой замысел? Я не хочу жить ограниченной жизнью. Я хочу жить полной жизнью, творческой жизнью. И вот тогда человек обращается к Богу. Сам человек из ограниченной жизни, из несовершенной, выйти не может. В этом-то и благая весть, что Бог пришел с неба для того, чтобы нам помочь вернуться к Богу. Потому что сами мы не знаем, куда идти. И начинать нужно с покаяния, то есть с признания своего несовершенства, своей несостоятельности. Вот пройдя этот кружной путь, признав то, что ты не способен, что ты ограниченное существо, попросить Бога войти в твою жизнь и повести тебя за собой, повести к своему замыслу. И вот тогда начинается, собственно, свободная жизнь. Когда ты делаешь благие вещи, и у тебя есть силы на это, и у тебя есть творческие способности на это. И это на самом деле большое счастье, когда твои желания не противоречат желанию Бога, они соответствуют желанию Бога. И Он дает тебе весь ресурс эти желания исполнять. То есть для меня вообще это Царствие Небесное, как описывает Бог, вот полнота жизни. Мы сейчас еще пока не находимся в этом Царстве Небесном, еще до конца, да? Мы только предчувствуем его и где-то в душе чувствуем, да? Но в обстоятельствах в жизни еще этого нету. Мы еще не воскресли, мы еще не искуплена земля еще, не искуплена материя. Но вот когда все будет искуплено, на мой взгляд, произойдет следующее. Мы искренне от всего сердца будем желать блага, и у нас будут все возможности эти благие намерения воплощать. То есть, получается, мы будем жить по своему желанию. Но эти желания будут соответствовать воле Божьей. Это ли не полнота жизни?
Ну, во-первых, я хотел бы, вот, может быть, встретить и сказать, что у нас есть духовное воскресение, да, мы совоскресли уже. Мы, вот это ощущение воскресения, да, и реальность воскресения мы понимаем, но до конца, конечно же, вот будет в будущем это, да, когда все это произойдет.
Это есть в богословской формуле «уже да, но еще нет». Уже внутренне мы искуплены, мы вкусили этого, но еще ожидаем полного искупления. И уже сейчас, кстати, в этой жизни мы можем быть причастными этой полноте, этой полноты, когда стараемся служить Богу и ближнему. Вот тогда Бог, радуясь о нас, снабжает нас соответствующими обстоятельствами, ресурсами, душевными силами, творческими замыслами. Вот уже сейчас наша жизнь может быть полной, если мы хотим не свою волю исполнять, а божественную волю. Вот. И тогда мы становимся причастниками этой свободы. Мои желания изменяются, если я отрекся от своих ограниченных, несовершенных желаний. Мои желания становятся более совершенными. И нет препятствий для реализации этих желаний. Нет препятствий для того, чтобы служить людям. Нет препятствий для того, чтобы творить, заниматься творчеством. То есть это целое огромное поле деятельности, которое вот через призму такого взгляда, что свобода — это прежде всего свобода греха, вот через эту призму этого не видно. Да? Но если мы отрекаемся от несовершенного пути, от пути ограниченного, от своего, от своей воли, то перед нами открывается совершенный путь, который нам уже доступен.
Угу. Есть еще, да, друзья, пишите, пожалуйста, комментарии. Да, мы сегодня пробуем размышлять о том, что такое свобода, что такое внутренняя свобода, влияет ли наше внутреннее отношение на наши внешние поступки, как влияет, пишите. Вот у нас есть комментарии, а он написал про колодцы, есть писание достаточно, чистый колодец с живой водой Божией, его слово и воля. Если себя и свое принимать по аналогии с колодцем, то его мы никогда не очистим, считает Алла. Значит, Юрий писал: «Доброе утро. Апостол Павел пишет, чтобы мы не уклонялись от простоты во Христе, подобной Еве, которая захотела знаний вне послушания Отцу Небесному». И Ольга написала: «Главное, чтобы свобода не была навязанной и ненадуманной, и кем-то не вбитой в голову, как писал Бердяев. Добрые цели, свободы, равенство и братство французской революции тоже осуществлялись кровавым насилием и террором». Угу. Вот как-то прокомментируешь?
Да, свобода вот есть внешняя, да, как свобода реализации себя в обществе, да, и свобода отношения. Вот, на мой взгляд, внешняя свобода всегда, ну, мало нам доступна, да, то есть мы очень сильно ограничены социальными институтами, волей других людей, волей власти, да, обстоятельствами. Вот получается, что мы постоянно обнаруживаем свои какие-то свои ограничения во внешней свободе. Вот. И поэтому искать нужно, вот как я сказал о колодце, да, замечательный тоже комментарий, спасибо, нужно поменять сначала свои внутренние отношения. В общем-то, проповедь Христа о свободе связана с проповедью Христа о покаянии, метаноие. Греческое слово метаноие обозначает изменение мышления. Я думаю, что это как раз изменение отношения. То есть изменение мышления — это изменение своих внутренних установок. Вот. И, конечно, мы не можем изменить их сами. Но что в наших силах, да, то есть начинать нужно изнутри. То есть сами мы колодец не можем очистить, но пустить и пригласить Бога вот в наш колодец, чтобы он туда проник и очистил его, мы можем. Вот, и вот это и называется покаяние или исповедание. Вот тоже много думаю об исповеди, что это такое, почему это таинство, почему, казалось бы, такое простое действие несет существенные плоды. Потому что исповедь как раз выстраивает отношение человека ко всему. Во время исповеди, я не говорю обязательно перед другим человеком, а во время исповеди перед Богом мы выносим свой вердикт в отношении своих поступков, желаний, мыслей и так далее. То есть мы выстраиваем свое отношение к тому, что происходит в нас и с нами. Мы говорим: вот с этим я не согласен, и я от этого отказываюсь. У меня, может быть, нету сил не повторять этого или вот до конца отказаться, но я понимаю, что это несовершенство, и я от этого отказываюсь. Вот, казалось бы, вот этот маленький шаг, но он перенастраивает нас. Вот если мы делаем это честно, он перенастраивает нас, и в дальнейшем мы уже этого не совершаем так легко. И мы начинаем избавляться от того, от чего мы отказались. То есть во время исповеди происходит настройка сердца, происходит очищение нашего колодца. Вот. И вот свобода начинается там, где мы выстраиваем правильные отношения. Там, где мы отказываемся от несовершенства, от несовершенного ограниченного, мы начинаем входить в совершенное и безграничное. Вот. Поэтому, да, занятие очень важное. Вот благодарю за комментарий вот тоже нашего слушателя, что он начинает свой день с того, чтобы, да, честно перед собой проанализировать свое состояние, да, внутри себя, и заканчивает день самоанализом. Вот это самое важное действие, которое приводит нас к свободе. Вот. А дальше уже складываются и обстоятельства. Если внутри нас правильно сориентированы цели и отношения, обстоятельства под это подверстываются. Вот мой образ про колодец, он об этом. А когда вода чистая, то ты можешь, в общем-то, и сам пить, и других поить этим. Но когда грязно, тебе нужно систему фильтрации устанавливать, то есть постоянно работать с этой водой. И то же самое в жизни нашей. Если ты внутри себя правильно выработал отношения, правильно расставил акценты, то в дальнейшем ты замечать начинаешь в обстоятельствах, во внешней жизни, то, что соответствует этому, и идешь туда. Вот. А тебе не надо уже бороться с последствиями своих ложных выборов, потому что ты их перестаешь совершать, потому что у тебя правильные настройки. Вот свобода начинается с внутреннего изменения отношения к действительности, к самому себе.
Угу. Владимир Леви писал: «Любопытство – надежнейшее лекарство от зависти. Проникнув за покров внешнего, всегда обнаруживаешь, что завидовать нечему». И да, друзья, спасибо, что вы пишете, за ваши комментарии. Конечно же, мы будем реагировать. И вот Юрий написал: «Важно, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями». Да. Прекрасная цитата из «Кавказской пленницы». Да. Вот, правда, не про другое. Ну ладно. «Желаю быть со Христом на небе, но здесь важно служить вам. Хочу и то, и другое», пишет Павел. Здесь дилемма.
Да, но небо начинается уже здесь, да, получая внутреннее исцеление, внутреннее освобождение, мы остаемся в тесных обстоятельствах, но и в этих тесных обстоятельствах мы можем начать уже быть продуктивными для других людей. И это, в этом часть творчества. То есть на самом деле быть захваченным процессом, который несет благо окружающим людям, это очень приятно на самом деле. Вот, это приводит человека к удовольствию, внутреннему удовольствию. Вот. И нам это уже доступно. То есть отказаться от несовершенства, отказаться использовать людей, отказываться манипулировать людьми, а направить себя к тому, чтобы нести им пользу, не использовать, а нести пользу, нести благо. Вот. В этом есть содержание жизни земной. Вот. В общем-то, к этому призвана Церковь Христа. К этому призваны все люди доброй воли.
Ну, на самом деле, то, что писал Павел, там нет дилеммы. Uh-huh. Вот, если читать в контексте того, всего послания, да, и непосредственно вот этого места, Павел пишет о том, что он готов, потому что он уже со Христом, да, и он страдает от того, что он видит вокруг много зла, да, и понимает, что как бы предает себя воле Божией, для него как бы благо быть сейчас с церкви, благо быть сейчас с людьми, благо быть с неверующими людьми, потому что он проповедует Евангелие, благо быть с верующими, потому что он помогает возрастать во Христе. То есть там нету на самом деле конфликта у Павла. Да, да. Да, там есть, наоборот, ощущение понимания. Я готов к встрече со Христом и готов продолжать служение до тех пор, пока мне позволит Господь. Все, да. То есть это вот как раз...
Я вот так слышу Павла здесь, что главная радость моя, да, он говорит, это в общении с Богом, со Христом. Поэтому земная жизнь с ее удовольствиями и с ее как бы, ну, приятными сторонами, она не имеет, она меркнет по сравнению с той радостью, которую я имею с Богом. И если земная жизнь уйдет, я буду еще менее отделен от Бога. То есть это и называется совлечься. Он говорит, я желаю совлечься. Угу. То есть убрать то, что меня отделяет от Бога.
Ну да, да.
Это вот материя, скинуть, телесность, да, и так далее. Но при этом он говорит, благом является для вас, чтобы я был с вами. А это другой момент важный, да. Человек собирает себе друзей на небе. Вот есть замечательная притча Христа, да, о неверном управителе, который поменял богатство, которым владел, на друзей. Вот пока мы живем на земле, мы можем менять богатство на друзей. Вот я это так понимаю, что человек — это существо вечное. Если ты посеешь в человека, если ты принесешь ему благо, это вечное благо, это обладает вечными последствиями. Вот временные, понятно, это вещи. Но если ты вещь подарил другому человеку, это оставило след в его душе. И ты поменял вещь на отношения. Вот. И это с тобой уже уйдет в вечность. И обратите внимание, как мы переживаем, когда узнаем о смерти человека, одноклассника, вот у меня были такие опыты, да, одноклассники уходят из жизни уже, казалось бы, мы еще молодые люди, да, и причем в совершенно раннем возрасте уходили из жизни. И ты сразу задумаешься, а все ли у меня с ним хорошо было? Не обидел ли я его чем-то? Откуда эта мысль? А от того, что мы внутренне интуитивно понимаем, что у нас с ним вечные отношения. Вот когда человек уходит, и ничего уже нельзя исправить, мы задумаемся, а все ли мы сделали для него? а не обидели ли его, не унес ли он это с собой. Вот. Это вот как раз от этого. И поэтому менять наши материальные ресурсы или какие-то душевные ресурсы, наше время на отношения – это большое благо. И мы таким образом собираем себе, находясь на земле, собираем себе большое богатство, пока живем.
Да, Ольга написала, да, свобода начинается с самоанализа, согласна на все 100%, когда человек перестает плыть по течению, он начинает задумываться о смысле жизни своей и окружающих. И вот здесь про самоосознание очень важно, да? Мне кажется, разобраться, что вообще нам дает свобода выбора и как она связана с нашим осознанием себя, самоосознанием.
Да, очень важная тема. Я думаю, что самое большое и чудное, что сделал Бог, сотворив мир, это Он создал отдельно от себя людей, которые, существ, которые осознают свое существование. Дело в том, что существует, по большому счету, только Бог. Да? Он обладает вечным существованием, Он есть само существование, само бытие, Он источник бытия, и вечно существует только Бог. И мы себя находим как существа, которые возникли, нас не было, вот меня не было, и я появляюсь. И в этом появлении я осознаю, что я существую. Вот мы как-то затрагивали с тобой эту уже тему. А вот мне интересно теперь, откуда появляется то, что, собственно, на мой взгляд, это цель была Божьего замысла — дать другим существам осознание своего существования. Вот за счет чего появляется осознание своего собственного существования? Как раз за счет свободы. То есть опыт свободы позволяет мне понимать, что я существую. Вот попытаюсь, давайте попробуем порассуждать об этом. Вот эту тему затрагивает Мартин Бубер в работе «Я и ты». Замечательная работа, рекомендую слушателям почитать. Это в таком метафорическом, поэтическом языке очень глубокие смыслы раскрываются. И вот он там пытается понять, как человек получает самосознание, за счет чего. Сначала мы находимся в околоплодных водах, в утробе, и в этот момент самосознания еще нету. То есть мы являемся частью организма матери. Мы встроены в этот организм матери, да? И вот если бы мы находились вот так вот вечно, постоянно, не рождаясь в каком-то коконе, мы бы себя не осознали. В момент рождения мы переживаем боль. То есть самосознание связано с опытом боли, с опытом страдания. Этим можно, кстати, оправдать. Вот мы еще, может быть, затронем сегодня тему зла. Вот как, какое место, да, вот
тема каких глубокая. Тем-то мы, вот, просим, посягнули, я тебе хочу сказать, на целый эфир.
Вот-вот, да, ну, может быть, коснемся. Да. И страдание тоже является важным моментом в опыте, который позволяет нам осознать самого себя. Вот мы рождаемся в страданиях и умираем в страданиях. И, в общем-то, жизнь наша состоит часто из страданий. И дальше он описывает так, что мы попадаем в среду некомфортную. Если были раньше теплые воды вокруг нас, и питание автоматически поступало, но это не позволяло нам осознать себя, то теперь мы пачкаемся, мы голодаем, не поступает автоматически, мы нуждаемся в уходе. И человек начинает взаимодействовать, он пытается как-то начать манипулировать окружающим миром для того, чтобы его желания, необходимые желания были удовлетворены, чтобы его помыли, чтобы его накормили, чтобы его согрели и так далее. И он начинает кричать. Да, вот первое, что мы знаем о своих детях, вот у меня трое детей, это вот постоянный крик в детстве, да, дети кричат, они через это требуют. И в момент, когда ребенок кричит, он чувствует, что начинается движение вокруг него, что его крик воздействует на окружающий мир, и он начинает манипулировать. Вот опыт манипуляции, когда тобой...
То есть управление, да, элементарно, да?
Да, да. Ну, ты пытаешься как-то окружающих людей использовать. Вот первый опыт — это использование других людей, потому что ты зависишь от них. Ребенок до длительное время, много месяцев, он вообще лежит, да? И он зависит от окружающих. Он пытается зацепиться в отчаянных попытках, да, так использовать их, чтобы они тебя обезопасили, согрели, накормили, помыли. Вот. И таким образом он открывает свою собственную волю. Оказывается, я могу воздействовать на окружающий мир. И вот и этот опыт воздействия на окружающий мир приводит тебя к пониманию, что ты существуешь. Раз я могу воздействовать, и мир откликается, то я существую. И постепенно, вот там, к 4-5 годам, вот опыт взаимоотношений с окружающим миром, а это есть опыт свободы. Ты воздействовал, у тебя получилось. Есть реакция окружающего мира. Ты начинаешь чувствовать себя каким-то центром бытия, центром мира. У тебя появляется самосознание, то есть сознание своего существования. То есть, несмотря на то, что не все наши желания исполняются, хотя бы то, что наши воздействия проходят, уже дает нам опыт самосознания. А это самое ценное. Вот я думаю, что в сухом остатке вот, весь опыт нашей жизни, он о том, чтобы дать нам самосознание. Вот это самое ценное. Переживание и осознавание своего существования. Это самая большая радость и самое большое, что Бог мог нам дать. А с этим связана уже и проблема зла. Вот если мы ее коснемся, да? Потому что не бывает возможности, не бывает свободы без возможности совершать зло.
Ну вот давай как раз про зло попробуем поговорить в оставшиеся буквально 8 минут. Угу. Значит, для чего нужна свобода, если со свободой связано все зло мира? Да? То есть вот что ценнее, предотвращение возможности зла или самоосознание каждого человека?
Да.
Давай попробуем об этом.
Получается, что без возможности совершить зло у тебя не было бы и возможности осознать самого себя. Да? И вот я думаю, что Бог, взвешивая на весах, да, своей мудрости или своего совершенства, это понял, понимает, что самосознание намного важнее. В общем-то, и мы можем об этом догадаться, что зло-то ведь потенциально, да, не обязательно ведь совершать его. Перед нами всегда выбор. Ты знаешь несовершенный путь и знаешь более совершенный. Но поступай совершенно, не будет зла. Но вот, к сожалению, не бывает самосознания без возможности совершить зло. Но получается, в глазах Бога оно того стоит. То есть потенциальная возможность делать зло окупается актуальной, реальной, реальным результатом получения другим существом самосознания. И более того, если уже говорить о том, как Бог искупает эту возможность, он ведь берет зло мира на себя. То есть он не просто дал нам возможность совершать зло, но он еще и становится жертвой этого зла. Вот это оправдывает Бога. Ну, теодицея, вот раздел богословия, который рассуждает о сочетании благого Бога, как сочетать благого Бога-творца с существованием зла. Этот раздел пытается оправдать Бога, ну, грубо говоря.
Ты знаешь, мы замахнулись на целую серию.
Я вкратце, просто тем, вкратце, да? Понимаю все, но вкратце хотя бы важная тема.
Да, да.
Так согласен, вот, да. Бог берет на себя, он оправдывает свой замысел дать человеку свободу для того, чтобы у него возникло самосознание. Он также оправдывает это тем, что он берет на себя последствия зла. То есть он со всех сторон, ему нельзя, даже если бы хотеть предъявить что-то Богу, ему нельзя ничего предъявить, потому что он сам становится жертвой зла. Он эту возможность нам оплачивает своей крестной смертью, так можно сказать, вот своими крестными страданиями. Вот. А нам остается только выбирать более совершенный путь, обладая самосознанием, разобравшись наконец, что это несовершенно, начинать, наконец, выбирать уже более совершенный путь.
Угу. Юрий написал, то есть сравнение с самым лучшим служением на земле не так значимо, хотя очень важно для других, пока есть время, так как на небе времени уже не будет. Да, когда мы служим, приходят скорби, нужно время и терпение, чтобы научиться принимать искушения с радостью. Знаешь, да, спасибо, Юрий, за комментарий. Это все, я так понимаю, к тому... Значит, отрывку из послания Павла про желаю разрешиться и быть Христом. Да. Я бы хотел, чтобы мы с тобой, знаешь, завершили о внутренней свободе. Да? У нас буквально осталось несколько минут. И вот о чем. Вот эти несколько минут мы хочу, чтобы с тобой поразмышляли. Влияет ли наше внутреннее отношение на наши внешние поступки? Как влияет? Вот угу. Что такое внутренняя свобода? Вот буквально может быть, в нескольких минутах коротко.
Да, возвращаясь к Нагорной проповеди Христа, да, он пришел для того, чтобы освободить и исцелить нас, и учение его содержит вот этот путь. Он говорит, вот есть такой тоже у Мартина Бубера, есть работа «Два образа веры». Вот он там затрагивает образ веры Ветхого Завета или Ветхого Закона и то, что дает христианство. Вот он говорит, что христианство соответствует одному из учений, одному из ветвей, которое существовало уже во времена Христа, у фарисеев. Это учение о намерении сердца. Вот фарисеи даже, не только Христос, но и фарисеи утверждали, что Бог приветствует намерение сердца. Вот есть такая русская поговорка: «Бог намерение целует». Такая хорошая. «Бог намерение целует». То есть из намерения возникает наша активность. Если этого нету в намерении, нет, душа не лежит, то, что называется. Да? Вот намерение, проработать свои намерения, свое отношение к жизни, из этого уже возникнут цели. Вот, допустим, я хочу жить более совершенной и более полной жизнью. И ставишь это как цель, как намерение. И вот остальная жизнь, обстоятельства и твои усилия, они уже выстраиваются под эту цель. Да? Вот, дальше ты уже выбираешь средства и так далее. Это, кстати, отличие человека от других живых существ. Это способность к деятельности. А деятельность — это целесообразные действия. Сначала мы ставим цель, а потом мы, несмотря на препятствия, ее достигаем постепенно. Вот мы не можем поставить цель, не положив это сначала в своем сердце. Поэтому любая свобода, любые наши открытия, они совершаются из намерения. И с намерением надо работать. Нам надо, наконец, захотеть человеку жить совершенной жизнью. В общем-то, Христос, помните, призывает нас к совершенной жизни. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Mm-hmm. А в этом совершенстве и есть полнота жизни. То есть мы же сами понимаем, что несовершенство нас ограничивает. Но мы не настолько решили быть несовершенными.
Нам кажется, что совершенство — это идеал. Ну, то есть это вот как бы непогрешимость. Совершенство — это не идеал, это законченность. Да,
да, завершенность. Да. Завершенность, да.
Ну, да.
Нас призывают к завершенности. Согласен. То есть чтобы у тебя все получалось. Еще тоже пару минут есть об апостоле Павле. Вот о чем христианство? В чем наша несовершенность? Где мы себя обнаруживаем? Во внутренних противоречиях. Вот Павел в 7 главе к Римлянам пишет: «Бедный я человек, а чего хочу доброго не делаю, а чего не хочу злого, то делаю». И таким образом я обнаруживаю, он говорит, в себе вот эту раздвоенность. Вот на мой взгляд, совершенство — это как раз преодоление вот этой раздвоенности. Захоти уже, наконец, поступать в соответствии с самыми совершенными вещами. То есть на самом деле все зависит от силы нашего желания. Вот. Внутри себя реши жить более совершенной жизнью и попроси Бога способствовать этому.
Ну что ж, много тем мы сегодня затронули. Спасибо, друзья. Дмитрий написал: у меня работать вытянули, но моя свобода все равно сюда что-то написать. Что ж, мы рады, Дмитрий, что вы с нами. Я хотел бы прочитать из послания Галатам 5 главы с 13 стиха: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». Я думаю, что это самое важное сегодня, такой итог, да, потому что действительно свобода проявляется в любви, в ответственности и в том, как мы реагируем и какие мы принимаем решения, как это влияет на все то, что нас окружает. Спасибо большое, Валер, спасибо, друзья, что были с нами. И, друзья, каждую пятницу в 12:00 в программе «Б» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания.
Всего доброго.